Я рад приветствовать сегодня всех вас в этот прекрасный субботний день, видеть многих из вас, тех, кого я уже очень давно не видел, и размышлять с этой кафедры вместе с вами о Слове Божьем. Вот скажите, пожалуйста, вам часто приходится свидетельствовать не верующим христианам, а вот абсолютно далеким от веры в Бога людям? Приходится? А вот как вы думаете, вам было бы легче, если бы у вас в руках были бы какие-то бы вещественные доказательства, подтверждающие истинность Библии? Это было бы так хорошо, так удобно. А как насчет того, чтобы этим вещественным доказательством было бы не что-то, а сам ковчег Завета? Вы хотите, чтобы был найден ковчег Завета? Это бы было бы такой бомбой на весь мир и даже на христианский мир. Как было бы прекрасно, если бы внутри этого найденного ковчега Завета, так вот открыть его, а там скрижали и 10 заповедей перстом Божьим написаны. Уж тогда точно весь мир бы поверил бы не только в Бога, в Иисуса, а в ту истину трехангельской вести, которую мы здесь проповедуем, не правда ли? Знаете, я знаю очень многих людей, которые страстно желают найти ковчег Божий, да, Завета Господня. Даже некоторые из них заявляют, что точно знают, где он находится. У меня был один знакомый еще в далекие, там, в 94-м году, по-моему, я с ним познакомился, так, случайно, был на одном из лагерных собраний в Британской Колумбии, и этот молодой человек тогда еще, ну, я был младше его тогда, вообще был неопытный, а он тогда был, ему, может быть, под 30 лет было. И вот он мне страстно рассказывал, что он точно знает, и Библию показывал, на основании Библии, он точно знал, что ковчег Завета спрятан в одной из ответвлений тоннеля Езекии. Вы знаете, я был в тоннеле Езекии. Это удивительнейшее сооружение. Оно в Иерусалиме. Его Езекия построил прямо перед тем, как ассирийцы окружили город, и благодаря этому город удержался в осаде. Вы знаете, в конце концов, ангел Господень вышел и 180 тысяч солдат ассирийских погибло. Но меня поражает, как, не знаю, понимаете, это самый настоящий метрострой. Как они смогли в этой скальной породе с двух концов встретиться? Свидетель, я лично читал на иврите написанное, табличка, указывающая, рассказывающая об этих событиях, мне до сих пор уму непостижимо, как эти две группы строителей, чем они пользовались. Понимаете, горнопроходческой техники не было, динамита не было, они примитивными лопатами, как они копали это и встретились. И вот я несколько раз, понимаете, там есть два пути. Есть один сухой путь, а есть такой, иногда вода там по пояс, а иногда вот так надо идти в воде. И вот я ходил там, но тогда мне этот товарищ сказал, что там находится ковчег Завета. Я когда ходил, где он там может быть? Но он мне говорил... Там нужно копать, понимаете? Вот там он буквально на карте показывал. Ну, понимаете, я не археолог. Поэтому я всегда проконсультировался в таких случаях. Я пошел в университет Андрюса, в археологический музей Зигфрида Хорна. И там тогда был... Встретился мне Пол Рэй, он тогда докторскую делал, сейчас он уже преподает. И я ему говорю, слушай, вот мне тут, понимаете, я человек неопытный, вот вы мне расскажите, эти размышления, они похожи на правду? Как вот археология к этому относится? Он мне тогда поведал историю. На английском языке этих людей называют не археологами, а аркеологами. От слова арк – ковчег. Это люди, у которых прямо-таки навязчивая идея есть, во что бы то ни стало найти ковчег Завета. И когда они, и он мне показал целый такой, понимаете, ящик с письмами, когда археологи дают этим людям профессиональный ответ на их догадки, то они очень сердятся, и они по-английски называют этот музей не Зигфрид Хорн, а Литл Хорн. Знаете, типа как малого рога, типа они называют этот музей чуть ли вот вы антихристы, понимаете, если так перевести на русский язык. Вы не даете воле Божьей проявиться. В общем, много на этот счет эмоций накопилось. И не только в американском обществе, но и в русскоязычном обществе, к сожалению, тоже. Я не знаю, как эти фильмы попереводили на русский язык. Этот такой был, как его, Рон Уайетт. Я помню, мне постоянно эти ссылки присылали. А он там начал с простого. Он сначала начал показывать, знаете, есть об этом постоянно говорят, есть такой холмик на склоне горы Арарат, и все думают, что там где-то, ну, если его покопать, можно Ноев ковчег найти. Он начал с этого. Потом он открыл колесницы фараоновы в Красном море. Потом он заявил, что он таки нашел ковчег Завета. Но этот ковчег открыт был только ему лично в видении. Понимаете? Но вы себе не представляете, сколько последователей у этого человека есть, фанатично верующих, ищущих этого ковчега завета. Знаете, есть несколько вариантов, что могло произойти с ковчегом завета. Я исследовал этот вопрос. Библия, конечно же, о том, что произошло с ковчегом завета, не говорит. Но если исследовать древние источники, оказывается, есть несколько предположений. Самое распространенное – это записано в Маковейской книге. Это не каноническая книга. И там написано, что ковчег Завета спрятал пророк Иеремия на горе Нева. История, конечно, интересная, но мало правдоподобная. И мы сейчас с вами выясним действительно, что думает Иеремия по этому поводу. Есть еще одна из теорий, вернее, две теории, которые написаны в Талмуде. Одна теория говорит, что ковчег спрятали возле Иордана еще во времена пророка Исаии. А другая версия в Талмуде, в другом трактате Талмуда, говорит о том, что ковчег Завета чудным образом спрятан прямо вот под полом как старого храма. То есть вот во святом святых, они все так это описывают, а святое святых, оно ж на вершине такой скалы. Сегодня на этом месте стоит мусульманский памятник, называемый «Золотой купол» на скале. И вот эта скала, вот Бог так сделал, что нам с съемочной группой «Голоса надежды» местный мусульманский вакф, хранители этих святынь позволили с камерами зайти туда, в это здание, и снять эту скалу. То есть она прямо вот так под стекло стоит. И там есть такой спуск, там, по-видимому, был какой-то у вершины грот. Вот эта скала, это была гора Мория, на которой когда-то Авраам должен был в жертву Исаака принести. Ну и, как говорится, согласно Талмуду, где-то вот в недрах этого камня этот ковчег там запрятан. Понимаете? Ну, еще есть апокалиптическая, неканоническая книга Еноха, где говорится о том, что ангел Божий сошел с неба и забрал ковчег на небо. Но так получается, что версия пророка Иеремии, она самая популярная, что вот Иеремия спрятал. Так вот, сегодня я хочу поделиться с вами тем, что думает о ковчеге сам пророк Иеремия. Давайте откроем вместе третью главу книги пророка Иеремии и посмотрим, чему эта глава нас учит. И вот вам, посмотрите, 16 текст. Третья глава и 16 текст. «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь нам многоплодными на земле в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему. В синодальном переводе написано, и его уже не будет, тогда как в оригинале сказано, и его уже не сделают. Интересные вещи. Что могло побудить Еремию написать такие слова? Вы понимаете, в глазах иудеев ковчег являлся, можно так сказать, самой великой святыней Божьей. Вы знаете, люди часто очень любят святые предметы. Я помню, во время Пасхи на канале Fox News обсуждали один монастырь в Риме, где хранятся мощи головы апостола Павла. А Fox News – это такой, будем так говорить, республиканский телеканал, и они там все такие, понимаете, христиане. И вот они рассказывают о Павле и начинают показывать все эти святые места, понимаете, в Риме. И показывают толпы христиан, естественно, католического вероисповедания, которые приходят туда на поклонение этим мощам апостола Павла. И вдруг, а там женщина и мужчина, комментаторы, они так друг другу замечают, говорят, слушай, а почему мы об этом говорим? Разве мы католики? Разве мы не евангельские христиане? Это она ему говорит, а он ей отвечает. Ну, знаешь что? Даже если мы и евангельские христиане, ты посмотри, как это, то, что мы не верим, что это реальная голова Павла, да, как это укрепляет веру людей. Вы понимаете? Да, он заканчивает мы с словами. Нам нужны вещественные доказательства, на которых якорем мы можем закрепить нашу веру. Нужно ли нам такое? Нужно ли нам за что-то вещественное цеплять нашу веру? Давайте посмотрим, о чем здесь говорит пророк Еремия. Знаете, сама речь пророка Еремии начинается с 2 главы, с 1 стиха. «И было ко мне слово Господне, иди и возгласи в уши дщери Иерусалима. Так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мной в землю, не в пустыню, в землю незасеянную. Кто здесь ты? Израиль, дщерь Иерусалима. Вы понимаете, что здесь происходит, как здесь красиво описано отношение Бога со своим народом. Это как будто, понимаете, первое свидание. Как будто молодой человек ухаживает за девушкой. Знаете, сегодня в современном русском языке утеряна вот эта лексика. Она утеряна, лексика и логика, которые использовали тогда, когда говорили о завете Бога. Знаете, сегодня, когда мы говорим слово «завет», я очень хорошо помню, как Михаил Петрович Кулаков и я, мы рассуждали, оставить это слово «завет» или не оставить. Вы понимаете, колхоз «Заветы Ильича». Понимаете, в каком... А еще, завет – это завещание, да? Так что, мы Бог умер и оставил нам завещание? Сложный вопрос. С другой стороны, невозможно подобрать адекватное слово к слову «завет», как и многие другие вещи. Вот, например, я хочу спросить вас, поднимите руки, кто абсолютно уверен и считает себя святым. Я удивлен, как мало рук. Но я сейчас другой тест вам сделаю. Пожалуйста, поднимите руки те, кто считает себя безгрешными. Я знаю, почему на святой не поднимают руки. Потому что если мы мыслим сегодняшней лексикой, скажите, пожалуйста, противоположность святой и грешный – это противоположности. А в Библии оно совершенно не так. Как вы думаете, какое противоположное слово по Библии слову «святой»? Если бы я бы мыслил на иврите, какое бы я поставил слово библейское, противоположное слову «святой»? Знаете, какое я бы поставил? «Прелюбодей». Спросите, почему? А очень просто. Для того, чтобы понять, что такое святой кадош, нужно побывать один раз на еврейской свадьбе. Еврейская свадьба состоит из двух этапов. Обручение и непосредственно вступление в супружеские права. Между этими этапами двумя может быть временной разрыв, понимаете? Потому что в то время не только в Израиле, но и на всем Ближнем Востоке женитьба, основной документ, определяющий статус, допустим, жены у женщины, чем вот женщина-жена отличается от наложницы, да? Это наличие брачного контракта. То есть, если человек молодой хочет взять себе жену, он делает две вещи. Первую вещь он делает, он приходит в дом к своей избраннице, приносит маленький кусочек золота, протягивает это своей избраннице и говорит: «Отныне ты станешь святой для меня согласно закону Моисея и Израиля». Если девушка-избранница берет этот кусочек золота из его руки, то она становится святой. юридически это означает, она становится запрещенной для всех мужчин уже, кроме тех, у кого она взяла кусочек золота. И, естественно, в данном случае, кроме того, у кого она взяла кусок золота, да? Для всех. Поняли мою мысль? То есть уже в этом состоянии она свята. Вы понимаете, почему, откуда берется этот образ церкви, как невесты Иисуса? То есть это язык, это древний язык завета. Завет – это, кстати говоря, если еще глубже копнуть в этимологию, то само слово «завет» – это священная клятва верности, которую дают именно супруги друг другу. И вот здесь вот этот язык используется. Бог начинает свой рассказ о том, как Израиль себя ведет, с истории ихнего первого свидания, вот это вот обручение, вот это Синайский завет, это обручение. Но, к сожалению, дальше все становится очень нехорошо. Третья глава, первый стих. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли этим страна та? В чем здесь говорит Иеремия вдруг внезапно? А Иеремия вспоминает закон, который часто многие, даже сегодня христиане, законы старозакония, они его не понимают. Многие христиане сегодня говорят, вот вы видите, Иисус в Нагорной проповеди отменил законы Торы. Посмотрите, говорят, закон второзакония разрешает развод, а Иисус запрещает развод. Ну, не буду долго вчитываться в этот закон, но этот закон означает именно то, о чем говорит Иеремия. Законом Бог не разрешает разводы, но Он адресует проблему. Проблема, которая заключается в том, что если супруги развелись и брак распался, то уже, если кто-то имеет повторный брак, то обратный процесс невозможен. То есть, если Иван со Светланой развелись, и Светлана вышла замуж за Степана, а Степан умер, то уже Светлана не может теперь овдовев думать, ага, мне с Иваном, наверное, было хорошо, давай я ему на Фейсбук напишу, может, мы свою жизнь опять наладим. Не пойдет. Вот об этом говорит Иеремия. Второй момент, который говорит Иеремия, это тоже очень острый момент, который не понимают. В синодальном переводе написано Второзаконие 24:1, «Ибо она не нашла благоволения в глазах его, потому что он нашел в ней что-то противное». А что противное? Вы знаете, незадолго до Иисуса жили два основателя фарисейского иудаизма. Одного звали Шамай, другого звали Гилель. И вот Шамай смотрел на этот закон Торы и говорил, не может муж разводиться со своей женою, если только не нашел в ней прелюбодеяние. А Иисус что говорит? Не то ли же самое? Всякий разводящийся, кроме прелюбодеяния. Те же слова. А вот Гиллель, он говорил так. Даже если она ему суп испортила, то может разводиться. А Иеремия что говорит? А Иеремия здесь говорит так об Израиле. А ты со многими любовниками прелюбодействовал. То есть вы понимаете, о чем здесь говорится? Если вы почитаете в контексте, мы сразу поймем, что идолопоклонство Израиля Господь воспринимает как супружескую неверность. И естественно он говорит... У меня есть повод для того, чтобы написать тебе, Израиль, разводное письмо. Я имею полное юридическое право выписать тебе разводное письмо. У меня есть свидетельские, вещественные, всякие доказательства. Все, иди от меня. Так говорится. Однако же, возвратись ко мне, говорит Господь. Вы понимаете? При всем том, как Израиль своим неверием и неверностью, как бы он ни сделал Богу больно, а Бог все равно говорит, возвратись ко мне, я не хочу тебя отвергать. И вы знаете, что делает дальше Бог, что он повелевает Иеремии? Он в 12 стихе говорит, иди и провозгласи слова сии к северу. И скажи, возвратись, отступница, дочь Израилева. Почему к северу и дочь Израилева? Тут надо чисто исторически посмотреть, что произошло с Северным царством. Согласно тому, что написано у нас в 17 главе 4 книги царств, В 722 году до нашей эры Северное царство Израиль, город Самария были захвачены ассирийским царем и уведены в плен. Иеремия живет больше, чем 100 лет спустя вот это вот. Иеремия начинает свое пророческое служение. 100 лет уже Израиль, Северное царство, которое полностью, там не было людей, верующих в Бога. Сегодня, если прийти в Израильский музей, то там есть выставлены статуэтки всяких башков. Эти статуэтки башков... Они принадлежали беженцам, которые из северных колен Израилевых во время этого осады Самарии, чтобы избежать пленения и уведения переселения насильственного, они убежали в Иудейское царство, в Иерусалим, и там поселились. Вот они, понимаете, вещественные доказательства неверности. Вот они, в музее стоят. У Бога были причины отвергнуть? Нет. Возврати. 100 лет после того, как... Эти 10 колен уведены в плен за их полное безразличие к Богу. 100 лет прошло, а Бог все равно посылает пророка и говорит: вернись, вернись. Вы понимаете, он обращается уже к этим, к потомкам этих людей. Бог продолжает взывать к отступившему грешнику и говорит: послушайте, ибо я милостив и не буду вечно негодовать. Признай только вину твою, 13 текст, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала, вот он язык супружеской неверности, с чужими, под всяким ветвистым деревом, а гласа моего ты не слушала, говорит Господь. И вот смотрите, 14 текст. «Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами». Я возьму вас по одному из города, по два из племени. Я приведу вас на Сион. Я дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием. Видите, о чем мечтает Господь? Он мечтает о том, как быть со своим народом. Какой бы этот ни народ неплохой, понимаете? Бог мечтает, вот это Божья мечта, жить с нами на Сионе, чтобы у нас были пастыри, чтобы было вот это вот единение завета между нами и Господом. И вот кульминация его мечтаний. Кульминация его мечтаний будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными в те дни, говорит Господь, не будут более говорить ковчег завета Господня. Он на ум не придет, не вспомнят о нем. Это как? Понимаете, это кульминация мечтаний Бога. Он хочет привести всех отступивших своих детей, собрать их, знаете, как птица собирает птенцов своих, а при этом говорит: а ковчег абсолютно не нужен. Как это понять? Друзья мои, в свое время за 800 лет до этих слов на Синае, в Синайской пустыне, вернее, Бог сказал такие слова: «И устроят мне святилище, и я буду жить среди них». Вот это «обитать» или «жить» – слово еврейское «шакан», которое в греческой транслитерации звучит как «скине», а не просто «обитать». На иврите глагол «шакан» означает «быть соседом». «А хочу с вами поселиться по соседству». «Постройте мне шатер, вы в шатрах живете, и я хочу с вами быть». Бог желал всегда быть близким к нам. Но возникла одна проблема. Проблема заключалась в том, что Бог хочет быть по соседству с грешным человеком. Чем это может закончиться? Смертью для грешного человека. Что делает Бог? Вы мне, конечно, шатер поставьте, но вот дальше жертвенника вы пройти не можете. Там поставьте завесу, туда священник только может зайти. Следующую поставьте завесу, а туда только вот там, где я собираюсь жить, вот моя слава, моя шехина, вот туда вообще никто и заглянуть не может. Вы понимаете, какой парадокс? Бог хочет жить с человеком, но в силу греховности нашей природы, он не может этого себе позволить. Нас же ему жалко. Так вы понимаете теперь, о чем он мечтает? Бог мечтает о том времени, когда не надо никакого символа, когда не надо будет никакого предмета, когда не надо будет никакого вещественного доказательства, когда будут искренние, близкое общение лицом к лицу. Вы понимаете, что хочет Бог? А что хотим мы зачастую? Повесить наш якорь на какой-то святой предмет, найти для себя какой-то неопровержимый факт. Разум наш не способен до конца осознать преимущество чистой, живой, непосредственной веры. Нам чего-то не хватает постоянно. Бог пытается добиться того, чтобы открыть эту завесу святого святых. А мы зачастую пытаемся закрыть для себя эту завесу. Знаете, и не могу не прочесть вам стих из послания к евреям, 6 глава. Это стих о великой надежде. Наша надежда для души является безопасным якорем. Что это за якорь? Этот якорь, он как раз входит во внутреннейшее за завесу. Нам не нужен никакой другой якорь. Ни в каком археологическом артефакте, ни в какой святой вещи. Друзья мои, Иисус вошел за завесу сегодня, там находится, и является нашим первосвященником. Куда надежнее можно кинуть якорь, кроме как в небесное святилище? Кстати говоря, и ковчег там есть. Откровение 11:19. Иоанн его видел. Что нам еще надо? Зачем нам какие-то шарлатаны? Зачем нам искать что-то, чего-то, какую-то, понимаете, соломинку? А что до убеждения и свидетельства? Не является ли наша вера этим свидетельством? Я помню, однажды мы встретились несколько человек рассуждать о Слове Божьем, и один мой знакомый привез, нас было несколько проповедников, и один знакомый, который недавно уверовал, из Москвы привез еще одного знакомого, математика, физика, выпускника МФТИ, который так вот сразу сказал: «Вы мне доказательства можете представить, такие логические, математические, того, что есть Бог?» А вот этот человек, который недавно уверовал, он так говорит: «Ты знаешь, дорогой, есть логические и математические доказательства. Есть экспериментальные доказательства, а есть еще и свидетельские доказательства. Лучше свидетельских все равно не будет. Можем ли мы представить этому миру свидетельские доказательства нашей надежды, нашей уверенности и, самое главное, нашего изменения в нашей жизни, в нашем характере? Друзья мои, это намного сильнее, чем какая-либо даже самая правдивая археологическая находка. Не правда ли? Наша собственная жизнь, наш рост в вере, наша жизнь, особенно в дни каких-то кризисов, когда мы будем твердо за завесой держать наш якорь и ждать того благословенного часа, когда эта завеса сможет раскрыться, и мы можем сесть с Богом и так поговорить столько времени, сколько нам нужно, непосредственно без всякой преграды. Бог об этом мечтает, а мы об этом мечтаем –